Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русский дирижер Микола Селянинович и русские соловьи. Авторская программа Бориса Чернова и соавторов Андрея Аполлонова и Владимира Нефедова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня прозвучат записанные Николаем Семеновичем Головановым произведения его учителя и старшего друга Михаила Михайловича Политова Иванова. Вначале прозвучит симфоническая поэма «Мцыри» по Лермонтову, написанная Политовым Ивановым в 1929 году. «Мцыри» значит «неслужащий монах». Композитор взял из поэмы внешне повествовательную, пейзажную и лирико-эпическую стороны и сюжетную канву. По его словам, Ипполитова Иванова вдохновили воспоминания о кавказской природе, о старинном монастыре, о упоэтизированном Лермонтовым. Ипполитов Иванов последовательно раскрывает моменты тоски юноши по родным местам, его побег, блуждание в лесу, встречу с грузинкой, единоборство с барсом, бессознательное состояние, возвращение в монастырь и смерть. «Мцыри» едва ли не самое мастерское и поэтически насыщенное произведение, сочиненное Политом Ивановым. Поэма делится по эпизодам на первый в келье, второй – бегство и буря, третий – утро в лесу, четвертый – встреча с грузинкой, пятый – грезы в бреду. Симфоническая поэма «Мцыри» прозвучит в исполнении басового РК под управлением Голованова. Солистка Наталья Дмитриевна Шпиллер. Запись 1948 года. Теперь прочтем воспоминания Николая Семеновича об Ипполитове Иванове. Судьба столкнула меня с Михаилом Михайловичем во второй половине его жизни. Я был его учеником в консерватории, затем его заместителем в Русском хоровом обществе, позже вместе с ним работал в Большом театре. Кроме того, мы сотрудничали в разных комиссиях. Ко мне Михаил Михайлович относился очень хорошо, и мы с Антониной Васильевной бывали у него часто, как близкие люди. О Михаиле Михайловиче создалось впечатление как о мягком, добродушном, безвольном человеке. А взгляните на его жизнь, на то, что он делал. Композитор, который много написал, дирижер, и не просто дирижер, а главный, со всеми присущими официальному положению обязанностями. Педагог, и не просто педагог, а директор консерватории. Подумайте, сколько успел сделать этот человек за большую, хорошую жизнь. Остановлюсь на некоторых эпизодах. Помню вступительный экзамен в консерваторию. Я играл баховскую прелюдию и фугу, по-моему, довольно прилично. Михаил Михайлович сидит и говорит: «Сыграй на тон выше». «Михаил Михайлович», — говорят ему, — «это очень трудно». Объяснялось все просто. Он знал меня по синодальному училищу и дал более трудные задания. Михаил Михайлович был мудрым, опытным педагогом. Ему я обязан знанием музыкальной формы. На первом курсе я посещал занятия Ипполитова Иванова в классе свободного сочинения. На всю консерваторию было 11 учеников-теоретиков. Приходили на занятия 2-3 человека, иногда один. Он очень внимательно слушал и, когда был в ударе, давал ценнейшие советы. Вспоминая курьезную вещь. Композиторы в качестве обязательного предмета должны были проходить крюковую нотацию, то есть изучать так называемые крюки, которыми записывались церковные песнопения в прежние времена. Преподавал священник Металлов. К нам, воспитанникам синодального училища, Василий Михайлович относился немного строже, так как мы проходили этот предмет раньше, но большинство ничего не знало. Например, вместе со мной занимались ученики, которые даже читать по-славянски не могли, не говоря уже о пении по крюкам. Помню, на экзамене у Металлова председателем комиссии был Михаил Михайлович. Он слушал, как поют, фантазируя студенты по крюкам, поглаживал грудь. «Правильно, правильно. Как это вы одолели такую китайскую грамоту?» В конце концов, он замечал со свойственным ему юмором. «Вы замечательно пели. Всем поставим по пятерке. А теперь пропойте эту строчку все вместе». И тут начался такой яролаж. Вспоминая себя помощником Михаила Михайловича в Русском хоровом обществе. Был он чрезвычайно сдержанным человеком и голоса никогда не повышал. Но один раз я видел его в очень раздраженном состоянии. На 9 часов он назначил репетицию. Я проходил с хором программу. Хор был приличный, 120 человек. Михаил Михайлович нервничает, сердится. «Михаил Михайлович, почему вы нервничаете? Я еще не обедал, а тут поют фальшиво». На концерте пели очень прилично, только в одном месте немного понизили. После концерта спрашиваю его: «Михаил Михайлович, ну как, хорошо?» «Ах, расстроилась гитара». Это о том, что понизили. Хочу перейти к тому времени, когда он был в Большом театре дирижером. Личное обаяние всегда притягивало к нему людей. Из самых тяжелых моментов, которые бывают у каждого дирижера, он выходил с большой честью и достоинством, благодаря своей мудрости, спокойствию и умению тушить пожар. Бывало так, что даже такой опытный дирижер, как Сук, начинал нервничать, потирать затылок, искать карандаш. Михаил Михайлович, наоборот, когда что-нибудь не вышло, совершенно спокойно смотрел на того, кто ошибся. «Знаю, мол, знает, что ты врешь». И все приходило в порядок. В 1927 году мы поставили в Большом театре оперу Прокофьева «Любовь трем апельсинам». Это было до некоторой степени событие. Новая музыка, новый режиссер, новый художник. После спектакля я спрашивал Михаила Михайловича: «Что, плохо?» Он хитро улыбнулся и сказал: «Я напишу рецензию и пришлю». На завтра присылает мне небольшой натюрморт апельсины, написанный блестяще Кончаловским, и записку. «Дорогой Микула Селянинович», — он меня так называл, — «посылаю тебе картину. Апельсины я люблю только в таком виде». Вспоминая его необычайное добродушие и мудрое отношение к искусству и жизни. Помню такой случай. Шла какая-то опера, кажется, Пуччини, в филиале Большого театра. Я прихожу случайно в филиал и в антракте встречаю Михаила Михайловича. Подходит к нему кларнетист, начинает петь «Лазаря». «Михаил Михайлович, у меня жена больна, мне необходимо домой. Отпустите меня, пожалуйста». Он посмотрел на него и говорит: «Иди». Я удивился, но ничего не сказал. После второго действия вижу, подходит к нему фаготист. Опять та же история. Он отпускает и его. Как же ты, Михаил Михайлович, отпускаешь? Он хитро улыбнулся. Пускай, чище будет, и певцы любят, когда оркестр меньше, да и в партитуре много дублировок. Помимо всего прочего, Михаил Михайлович был большим общественником, председателем всякого рода комитетов. Лет за 5 до своей смерти он был председателем комиссии по записи на грампластинку. Среди прослушиваемого материала, который должна была принять комиссия, был ряд вещей довольно легкого содержания. Цыганские романсы и так далее. Мы, музыканты, не слушали, сидели, разговаривали. А директор, видя, что мы не слушаем и разговариваем, говорит: «Михаил Михайлович, как, пропустим?» А Михаил Михайлович совершенно спокойно говорит: «Да мы давно пропустили, мимо ушей». Я считаю Михаила Михайловича Ипполитова Иванова совершенно замечательным педагогом, прекрасным дирижером, очень умным и опытным композитором. Совершенно правы те, кто ценит его познания в области вокального искусства. Целый ряд вокальных произведений Михаила Михайловича очень хороши, они еще долго будут жить. Когда теперь вспоминаешь Ипполитова Иванова и как педагога, и как дирижера, и как композитора, и как большого человека, в руках которого было музыкальное просвещение, то отчетливо понимаешь, что имя его, несомненно, войдет в историю русского музыкального искусства. В заключение будем слушать музыкальные картины Ипполитова Иванова из песен «Оссиана». В 1925 году Ипполитов Иванов закончил работу над 3 музыкальными картинами, которые объединены общим названием «Из песен Оссиана». Оссиан – легендарный герой кельтского народного эпоса, поэт, воспевающий подвиги народа, рассказывающий о его страданиях. Англичанин Джеймс Макферсон опубликовал в середине XVIII века вольные переработки старинных легенд под видом «переводов» в кавычках из Оссиана. Основная тема легенд – борьба шотландцев со скандинавами, столкновение отдельных родовых общин между собой. Древние поэтические сказания и вдохновили Ипполитова Иванова на создание 3 музыкальных картин. Среди кавказской южной природы меня увлекли картины шотландской природы с ее грустным, меланхолическим оттенком, писал композитор. Этот меланхолический тон выдержан на протяжении всего произведения. Первая картина – «Озеро Лано». Суровый северный пейзаж, таинственным лесом окружено озеро. Сквозь верхушки деревьев пробивается свет луны. Эпический герой Конор у могилы сына оплакивает его смерть. Это воображаемый диалог с погибшим, вызывающим общение. Конор обращается к воинам с призывом ринуться в бой. Но его призыв 3 удара копьем о щит остается без ответа. Воины утомлены в бесконечных схватках с врагом. И снова все замирает в угрюмом молчании. Вторая картина «Плач Кольмы». Кольма по-шотландски значит «женщина с прекрасными волосами». Она живет у могилы своего брата и жениха. Родовые распри столкнули их в смертельном поединке. Тяжелая судьба выпала на долю Кольмы. Одинокая оплакивает она утрату близких людей. Третья картина «Монолог Оссиана на смерть героев» носит эпико-героический характер. В ней воссоздается образ легендарного поэта. Музыкальные картины из песен Оссиана прозвучат в исполнении БСО БРК под управлением Голованова. Запись 1950 года.
Thank you. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.